Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Кочевая душа. Жизнь и песни Жени Шевченко». Создательница легенд о самой себе, склонная приукрасить свою судьбу самыми неправдоподобными обстоятельствами, сменившая десятки стран, несколько континентов и множество поклонников, Женя Шевченко была непревзойденной исполнительницей цыганских песен. В Нью-Йорке беседу с ней записала Эмма Орехова. Впервые в эфире 22 мая 99 года.
«Кочевая душа. Жизнь и песни Жени Шевченко». Женя Шевченко родилась на Украине до войны. С немцами попала в Западную Европу. После 45 года жила в Бразилии. Последние 40 лет поет в Нью-Йорке.
Кто приехал, кто приехал? В красных сапогах звала девушку цыганку в золотых серьгах. У нее такие ножки, чудный голосок, значит, он жениться должен, парень.
Что в рассказах цыганской певицы правда, а что плоды неукротимого воображения, решать слушателю. «Кочевая душа. Жизнь и песни Жени Шевченко».
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Передача Эммы Ореховой «Кочевая душа. Жизнь и песни Жени Шевченко».
Здесь и холод, туман, непогода, а слякоть. Сердце душно в груди, в этой дальней стране. Мне так хочется жить, и так хочется плакать. Перестань, перестань.
Мы попали сюда, в Америку.
Из Бразилии в 59 году. Уже это пятая или шестая страна Америка.
Как да. Вы попали в Бразилию? Как вы уехали вместе с немцами?
Не вместе с немцами, а мы сняли поезд. заплатили 18 персидских ковров.
Мы это кто?
Папа, мама. Брат уже уехал в Германию. И еще один брат, Пол, Павлик, там, где коров везли в Прагу. А у меня была тетка баронесса. Она имела и любовника, и мужа, Мергер. И мы ехали в Прагу к ней.
Откуда?
Из Киева. Мы взяли одного француза по дороге. Но он мне хотел изнасиловать, так как я уже и карате делала, и боксом занималась. И...
Сколько вам лет было?
Мне было 16 лет. Я его связала в поезде. Там сено было, корова, и отец пришел и смеялся. Когда я приехала в Прагу, они думали, что я несчастный, это из России, как увидели мои ноги, мою всю эту грудь, моя здоровенькая такая девочка. Все хватали меня за ноги. Это правда, что такая девочка. Я говорю, да, правда. Ну, в общем, я приехала к тетке. Меня сразу отдали в гимназию. Седьмой класс, я перешла сразу через 3 месяца в 8-й, потому что я очень способная была, память у меня изумительная была. И у меня в интернат там с девочками, но я хулиганила, потому что мы вечером садились за рояль, пели цыганские песни, и пришла это к моей тетке, говорит, забери, говорит, свою хулиганку, потому что невозможно.
А кто был папа? Папа был цыган?
Значит, с материной стороны, отец ее был настоящий цыган. Знаменитый певец, который пел для императора Николая II. Мать ее была еврейка. А с отцовской стороны отец был купец первой гильдии. У нас была своя дача в Ирпене. Мы очень были богатые. У нас была даже своя река, свои коровы, у нас были прислуги. С другой стороны были там какие-то розы. Ну,
это все при советской власти?
Это было, как вам сказать, до 1933 года. И деда убили ножами. Между прочим, это бандиты были. Они просили золото, он где-то закопал под березкой и забыл. И они его зарезали. Он только крикнул: «Дети, спасайтесь!» Был Николай и Павлик. Они выскочили во двор и кричали там, конечно, это, но его уже убили. А потом уже, может быть, через год или через 5 месяцев, уже точно не помню, забрали эту дачу, и мы переехали. Мы были, то есть, в Киеве жили, но так как деда убили, забрали все, наше богатство забрали, и мы там жили в Киеве уже с крысами, там, апартамент нам дали при советской власти.
Значит, вы выехали в Прагу, да? Из
Прагу,
Киева?
Из Киева, да.
Из Киева уехали в каком году?
В 43-м.
В 43-м году,
да.
Вы ехали сами?
Да.
А купили поезд?
Мы купили вагон. Потому что мама была у бандитов, у немцев. Вот что вы думаете, что немцы не торгуют? Еще этот француз убрал из армии, и мы его везли. Мама была еврейка, цыганка, и мы быстренько свалили. Потом отец что-то там со Власовым сговорился, и так как он уже был военный, он был сам донской казак, они же договорились, и он его послал в Вену. И он был там генерал казачьего штаба.
Ваш отец. То есть ваш отец был знаком с Власовым?
Со Власовым, да, он был правая рука Власова.
А вы его помните, Власова?
А как же? Шикарный дядька. Они воевали против коммунизма. Ну и потом, значит, отец был генералом, генерал казачьего штаба. И когда уже коммунисты, значит, начали давить и приходить это, тогда отец собрал, значит, всю эту казачью свою группу. И мы что-то ехали пароходами, Дунаем, потом подали где-то ему на венгерской границе лошадей, Власов послал, и, в общем, они лошадями где-то в горах мы были. Я только помню одно, что в горах на нас напали партизаны югославские. И я смотрю, они взяли 2 пулемета, мать и отца, в комнату, и, значит, хотели их застрелить. Я немедленно сняла все свои тряпки, у меня была там шуба, и голая, что я была хорошо сложена, хоть длинных ног не было, неважно. Коса у меня была, разбила окно, вскочила голая, встала на колени и говорит: «Убивайте меня». Отец говорит: «Спасает Россию от коммунизма». Они посмотрели на меня: «Боже мой, какая, говорит, смелая девчонка». Говорит: «Только никому не говорите, что мы вас встретили». Говорит: «Вторая Джара де Арк». Повернулись и ушли. Вот это мое геройство было первый раз. Потом, значит, лошадьми мы дальше ехали через какие-то горы и так далее, и так далее. Уже точно не могу сейчас вспоминать, потому что очень много у меня всяких, как вам сказать, воспоминаний. Приехали мы в Лиенц. В Лиенце отец очень большой, между прочим, был политичен, как называется по-русски?
Политик.
Политик. И он предупредил всех казаков: имейте в виду, что нас всех вышлют в Россию на расстрел. И Власова, и всех. Власов был где-то в другой день, я не помню. И говорю: смотрите, оберегайтесь. И как раз была такая княгиня Ливен, из Англии. И она всех казаков попросила переехать в лагерь, обещая, что ничего с ними не случится и так далее. Но отец все это понимал. Мы в горах были, прятались. Ну и повесили черные флаги и так далее, и все, ничего не помогло. Голодовки объявили, ничего не помогло. Казаки начали голодать, дети и так далее, и пошли все в лагерь. Вдруг их замкнули под проволоку, и все, сказали, что все, едете в Россию. Тут начали самоубийства. В церкви 800 человек сгорело просто, сами себе подпалили. Казаки там. Ну и кроме казаков были другие люди, не только все казаки. Например, моя подруга была своим отцом, он был ювелир. Они из Италии попали туда. Мы с подводы спасли их. Ирина Ковалевская, и она еще здесь, в Нью-Йорке. Ну, в общем, я смотрю, такая трагедия. Я вообще должна тоже про себя рассказать. Я там потеряла невинность с каким-то солдатом, там, русским офицером. И отец, значит, там в церковь, венчание. Но я удрала из-под венца. Сказала, я его не люблю, и все. Но это очень долгая история рассказывает, это очень интересно. Я, недолго думая, вижу, что казаков всех на смерть посылают в Россию. Я подпоила всех. А я на лошадях ездила, самый высокий барьер взяла. Отец не знал, что с моей энергией делать. И, значит, 10 лошадей в день. И я, значит, мотала, думаю, я их подпоила, солдат всех, а там еще все меня влюблены были. Водку привезла, а отец уже с подводой стоял. Я Иринке сказала, что смотри, отец будет ждать Прокоповича Коваленко. Мы тебя будем ждать. И, значит, подпоила, и солдаты открыли лагерь. И все бежали, куда могли, в горы. Ну, и потом пришла самая главная полиция и закрыла лагерь. В моих глазах все кончали жизнь самоубийством. Вы знаете, что? Не хочу рассказывать. Не могу. Просто не могу. Вы знаете, мне сейчас... Я не могу такую вещь рассказывать. Это страшная драма была. Я спасала, как я могла. Я не могла больше сделать ничего. Понимаете? Это ужасная драма была.
У обрыва оборвалась, как молодость моя. И облака плывущие над сливой зовут меня в далекие края. Господь Всевышний, дай мне порезину, я все смогу, такая в жизни я. Я не расстанусь со своей долей, я с нею грусть и радость разделю. Здесь все мое, и дом, и хлеб, и поле, все, чем живу я, все, что я люблю. Оборвалась тропинка у обрыва, оборвалась, как молодость моя. Господь Всевышний, дай мне порезину, я все смогу, такая в жизни я. Теплом людским и лаской не согретая, они толкнуть в обрыв меня хотят. Мне жаль ту песнь, которая не спета, но пусть ее другие запоют. Оборвалась тропинка у обрыва, Господь Всевышний, дай мне порезину, я все смогу, такая в жизни я. Не оборвать тропинку по обрыва, всегда со мною молодость моя. Господь Всевышний, ты мне дал ту силу, я все могу, такая в жизни. если я...
Радио «Свобода» поверх барьеров. «Кочевая душа». Жизнь и песни Жени Шевченко. Передачу подготовила Эмма Орехова.
Как вы спаслись сами?
Как я спаслась сама? Как мужской характер был у меня. На лошадях, погоне, это все. Я видела, что не могла спасти казаков. В общем-то, это свадьба была дурацкая. В церковь меня отец повел, венчайся. Я удралась из церкви, сказала, что я его не люблю. Отец говорит, нет, ты должна выйти замуж. Я дала по морде моему этому идиоту, который на мне хотел жениться, Виктору, вон отсюда, из этой церкви. Я говорю, батюшка, я его ненавижу. Это мои родители меня насильно требуют. Меня никто не может заставить насильно ничего делать. Я кит рыба. Все. И я ушла. Я знала, что уже отец приготовил для меня сюрприз. Чемоданы были готовы. И со второго этажа меня взял и выбросил в окно. Но я взяла чемоданы, села на задницу, не могла подняться. Через 2 часа поднялась, у меня задница вся в черях была. И пошла в этот поезд. Ну, конечно, и хорошенькая была, фотогеничная. И, конечно, те, которые в поездах работают, я им рассказала свою историю. Они говорят, фролен, брагунзикайн ансамн. Все, мы тебя любим, езжай куда хочешь. И я поехала в шпиталь, там, где как раз моя подруга, которой мы спасли Ирину Кабалевскую, и Прокопович, первая фамилия. И я приехала в лагерь к ней. Я думала, что она также мне откроет двери, как она. Я ей открыла, и жизнь спасла ее, и матери, и отцу. Но она была как-то холодная и умнее. Мы поехали на бал. Когда мы пришли на бал, там уже другие англичане, которые нас защищали в лагере. Это уже лагерь был, который, как бы сказать, готовил эмиграцию к выезду там, в Америку. Да, в Америку, в Европу и так далее. И вдруг 2 молодых человека, один такой брюнет, как цыган, ариец. У него синие глаза были. Черные-черные волосы, зубы, как жемчуг. Или его Ковалевский, блондин, красавец. И вот оба в меня влюбились. А Ирина в этого Ковалевского влюбилась, Лео. А я влюбилась в этого Джона. И мы так плясали с ним. В моде был Элвис Пресли, рок-н-ролл. Я очень способный, у меня ритм хороший. И мы так выплясывали, в общем, чуть не подрались за меня. И я связалась с этим Джоном. Такая у нас любовь была. Господи, твоя воля, этот Джон ездил в Италию. Он прямо с витрин срывал всякие кружева, мне бросал ноги. Говорит, ты моя королева, ты моя Екатерина II. В общем, любовь была такая, что только в сказке. Можно рассказать, или вот как Ромео и Джульетта. И он сделал, ну, сделал из меня первую женщину. Знаете, я не понимала еще, что такое секс. Вот я с ним начала понимать, что такое любовь. Это была духовная любовь, физическая. Это было все. И так же самое он очень такой богатырь был, как я. Добрый, хороший. Так меня любил, такой ласковый был. Ну, тут такая любовь была, что вообще... Неразлучен. И вдруг он ездил в Италию, продавал там шины. А из Италии привозил коньяк. И он меня научил спекулировать. Была такая американская, английская зона. Мы садились на поезд в английской зоне и ехали в американскую. И там был, значит, такой лагерь евреев, которые торговали сахарином, принимали наш коньяк. Мы приезжали, зарабатывали колоссальные деньги. И такая как-то у нас была любовь к жизни. Война кончилась. Мы на улице целовали друг друга. Знаете, что такое? Здоровенькие ножки есть, ручки. Еще начали деньги зарабатывать. Банков еще не было. Мы не знали, что где банки. И, конечно, денежки. Это было в Австрии шпиталь. У меня была одна Танька-подруга, а у меня там влюблялись, там спали возле, в лагере. Уже с Ириной я разошлась, переехала к другой даме, тут уже 2 у меня других дамы, не буду рассказывать. И меня один влюбился, там, алкоголик один русский, пьянствовал, спал под дверью. Я говорю, слушай, Танюшка, ты, говорю, забери его, он хороший парень, жени на себе и вместе будем ездить. Мне не нужен, я люблю этого Джона своего. Ну и Танюшка его подцепила, там еще у нее какой-то был... кривой севка из Киева. И я, значит, их на поезд. Мы одевались роскошно, одевали какие-то шляпы с вуалью, да. И по 18 чемоданов возили этих бутылок коньяка, чемодан. Когда полиция проходила, мы завтрак делали красивый. Куда вы едете, девочки? Я говорю, мы артистки. Мы работаем в кино. И говорю, мы едем на работу. А чемодан – это наши тряпки. Мы здорово зарабатывали. И что-то за 2-3 месяца мы такую сумму сделали. А кроме того, у нас был такой лорд, моего Джона друг. который торговал с паспортами. И мы, значит, из Италии, когда русские переезжали, мы делали еще фальшивые паспорта. У меня была авантюристка. Короче говоря. Ну, Джо меня научил. Жить хотелось, господи. Любовь есть. А почему деньги не заработать? Все зарабатывают.
Вы тогда не пели?
Ого, еще как? Сейчас, поверьте, мы не дошли до этого. Я еще в Праге пела. У нас была в гостях Варвара Королева, знаменитая певица народная. Я же в музыкальной школе училась. Была виолончелисткой в Киеве. И пиано проходила. И все вот там Вальгемут, Гмыря, знаменитые певцы киевской оперы. Поторжинский. Две сестры как раз, одна со мной на виолончели играла, другая там, мой брат ухаживал, мой брат на контрабасе играл, он виртуоз был. Так что это образование еще пошло из Киева, все музыкальные. А когда уже, ну это много рассказывать, но когда я уже пела и в Киеве, и в Праге, и училась там пению, и ходила на концерты. Подожди, дайте вспомню, кто-то, я на коленях сидела, знаменитого этого певца, подождите, он мне сказал, спела два романса, он сказал, ты будешь знаменитой певицей.
Выйду пред долина, в небо погляжу, платочком пестрый, ай да косы подвяжу, ай да на 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 на, ай на 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 на, косы подвяжу.
Душа. Жизнь и песни Жени Шевченко.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Кочевая душа. Жизнь и песни Жени Шевченко». Создательница легенд о самой себе, склонная приукрасить свою судьбу самыми неправдоподобными обстоятельствами, сменившая десятки стран, несколько континентов и множество поклонников, Женя Шевченко была непревзойденной исполнительницей цыганских песен. В Нью-Йорке беседу с ней записала Эмма Орехова. Впервые в эфире 22 мая 1999 года.
«Кочевая душа. Жизнь и песни Жени Шевченко». Передачу подготовила Эмма Орехова.
Как вы из Австрии попали в Бразилию?
Мы с отцом, со всеми родителями переехали в Вену. Отец открыл фотографию, и как раз Вандер Брандт из киевской оперетки открыла цыганский ансамбль. Там была Мура Муратова, самая главная певица, ей 35 лет было, она очень меня ревновала. Когда я вышла на сцену, я тогда вышла в народном костюме с подсолнухом и с платочком. И вдруг сильно начали свистеть. И кричать «Вон со сцены!» Я говорю «Да, неужели?» Я не успела еще на сцену здесь выйти, как уже у меня враги есть. Думаю, подождите минуточку, я вам сейчас покажу. Я подождала полчаса. После этого, когда они уже кричали «Вон отсюда, вон со сцены!» Я говорю «Все, у нас свистелись, устали, а теперь я вам покажу свое искусство. А теперь помолчите». Я как ужарила «Жигули» и как пошла плясать, и весь зал заплясал. И вот первое мое выступление в Австрии. Был прямо фурор. Я сделала знаменитостью. За день вечера. Я сразу публику взяла, и все, во всех газетах, Женя Шевченко, и поехали. Ехал на Яромаковую Горьку. Поехали по всем городам. И все уже знали, что какая-то певица дала всем по голове.
Вы их видели, иммигрантов, с Украины, с России? Вы с ними встречались, нет?
Во всех лагерях и в Зальцбурге. Все это иммигранты, которые уже ехали в Америку, в Саут-Америку, в Бразилию. Ну, я вам скажу, в лагере всех кормили, давали там какой-то на папиросы, но все в лагере, там 5-6 человек в одной комнате. Все было весело, хорошо, прекрасно. Я выступала, я помню еще, когда уже сделала себе первые 19 лет боярский костюм. Так полчаса только кричали за красоту этого костюма, за мою красоту. И ждали, когда я уже открою рот. Ну, я уже пела Семеновну, я уже пела там всякие романсы цыганские. И, конечно, все тряпки уже наделала. Да, попала я в консерваторию в Зальцбурге, где мне дали документ, что с моим материалом, талантом, при хорошей студии я сделала себе бриллиантовую карьеру. Я этот документ послала в Америку, в Джуарску, здесь музыкальную, где сейчас княгиня Волконская как раз преподает пианино. И сразу мне дали визу со стипендией. Но я же идиотка. Я же сразу всем, вот я еду в Америку, буду знаменитой голливудской певицей, та-та-та-та. Почему-то я не умела секреты свои держать. А в жизни надо все держать. Иначе, когда ты говоришь даже о своем счастье, все равно люди ревнивые. Эта земля полна мрази всей. Все тебя ревнуют. И на меня написали 25 доносов, что я советская шпионка. Я уже села на пароход. Но, слава тебе, Господи, я родителей отправила раньше в Бразилию. Я села на американский пароход, меня снимают. Я говорю, почему? Он говорит, разбираться будем потом. 25 фальшивых доносов. Мне отец телеграмму прислал немедленно езжаю в другую страну. Я консулу тоже, консул не хотел пускать их в Бразилию. Я пришла, говорю, на меня доносы, но мой отец, вот все документы, что он был правая рука Власова, генерал, я показала фотографии, и все, и документы, и консул говорит, я понимаю вас, сеньорита, почему, говорит, вы такая красивая и такая талантливая, почему на вас такие доносы. Я говорю, я самостоятельный, и они выпустили моих родителей в Бразилию. И когда вот такое случилось несчастье, то, что меня сняли с парохода, это моя вина, мой язык. Я приехала обратно в лагерь, и там один архимандрит за меня волновался и писал всякие письма, ничего не помогло. Тогда у меня был дядька по маминой стороне в Венесуэле. Там было как раз землетрясение Баркасимето. Янковский такой. И говорит, отец говорит, езжай в Венесуэлу. Я пришла к консулу венесуэльскому, говорю, так, я еду в Венесуэлу. Но не пускали, между прочим, одиночек, потому что они боялись всяких проституций, всяких и вот. Но этот консул меня влюбился, мне подписал визу. Я уже получила ехать в Венесуэлу. А перед этим меня был влюблен один доктор, хотел мне жениться, потому что я работала, у меня тоже диплом сестра милосердия. Я говорю, я тебя не люблю, я его женила на своей подруге, но там целая история. Муж был в тюрьме, у нее двое детей было, он выскочил из тюрьмы, хотел сделать скандал, но я это разбила, палка его избила, и полиция забрала. И доктор сказал, знаешь что, вот тебе икона Божьей Матери, католическая, пусть тебя Господь Бог хранит, ты святая баба. И с этой иконой я выехала в Венесуэлу.
Та сверкала, а во тьме горел костер. Прощай, жизнь моя степная, прощай, товар, кочевой. Прощай, небраски огневые, голубой степной костер. А моя родина поляна, а мой отец новый вот этот.
Радио «Свобода», выпуск «Поверх барьеров». Эмма Орехова с передачей «Кочевая душа. Жизнь и песни» Жени Шевченко.
А на утро распрощаюсь, я с кибиткой кочевой. А назову себя я Евгений, прощай, товарищ огневой. Сброшу лень степаной каталки, шумный город, жизнь пойду.
Когда мы приехали в Венесуэлу, за мной прилетели 25 доносов. И власти, как это одна женщина, еще есть шпионка, открыли чемоданы и говорят, минуточку, они же все католики. И увидели эту икону, эта икона меня спасла. А это икона, которую доктор подарил. Они закрыли чемодан, говорят, девочка святая, какая она шпионка. И, значит, допустили меня до моего дядьки, подъехали, мы в Баркасимето, как раз землетрясение было, дядька мой строил этот город, и у него друг был. И, значит, они работали там, два брата были, которые город принадлежал Баркасимето. И вот один меня влюбился. И сразу предложение. Там начал мне посылать автомобиль, я покупал все, что я хотела. Ну, а нечего-то делать, я вообще энергичная. Я пила, сидела и пила. Знаете, там собачек имела, разъезжала по всем городам с ним. Сделал мне предложение, подарил мне 10 карат чистой воды бриллиант. И начал строить для меня виллу посередине города. Но ему 40 лет было, а мне тогда сколько, это в 47-м году, 49-м, не помню уже. А мне уже было 20-22. Я, конечно, сексуальное было ничтожество. Я сильная женщина, мне нужен и секс, и все. И развлечения, и все. И вдруг попадает туда внук князя, в общем, забыла, фамилия Иван. Голубые глаза, высокого роста, здоровые. Конечно, мы сразу друг друга влюбились, и давай мотаться. Кольцо одел, моя невеста, и, значит, уже в готеле приготовил для меня wedding shower, чтобы я уже была как невеста. А я пригласила своего князя. Он разозлился, ты не имеешь права, говорит, ты моя невеста, я тебе сделал предложение, я тебе строю виллу, Джина. Я говорю, знаешь что, плевать я хотела, Роберт, на твою виллу, на твой бриллиант. Сорвала кольцо ему в морду, говорю, пошли, Ванька, говорю, гулять. Там такие кабаки были, там такие певицы в нацеле были, что можно вообще обалдеть, я же обожаю музыку. И мы, в общем, с ним румбу там всю ночь играли, пели, в общем, на второй день миллионер приглашает, да, шофера с письмом, прости, все такое. А тут у князя, оказывается, любовница была, трое душ детей. Она гонялась меня убить с автомобилем. Я почувствовал, что такое мне этот дядька мешает. Не дядька, а друг его. Я думаю, что такое? Он говорит, вот Иван нехороший, что такое? Я проверила все документы, нашла 5000 долларов на его имя от моего миллионера. Я уже купила билет в Бразилию и думаю, все, goodbye. Он приходит домой, ему разбила морду, разбила зеркало. Говорю, вы, говорю, проститутка, Альфонс. И ушла к своей подруге, у меня сейчас осталось 2 дня перед Бразилией. Он пришел, встал на колени, говорит, ты меня прости, говорит, вся деревня знает такой скандал. Говорю, ну ты же Альфонс, ты же, как называется такой, который продает тебя? Уже забыла имя по-русски. Сутенер. Меня, говорю, нельзя продавать. Я сам пью, сам гуляю, сам стрелюсь, я сам лягаю, по-украински говорят. Все. И он на коленях стал, говорит, ты меня прости, говорит, идем, говорит, обратно, хоть покажи, что ты, чтобы я позор снял. Говорит, ты позор не можешь снять, потому что ты сутенер. И я не пошел, он повесился. Но много рассказывать про Бразилию, это отдельная часть. Самое главное у меня была жизнь, и самое большое, как называется, акшен, было в Америке. Когда я приехал, сразу попала в балалайку, это Behind Carnegie Hall было. Там большой оркестр был, я была звезда через... Я как раз приехал, у них сезон начинался, я была звезда уже через неделю. Ну, конечно, зависть, сплетни и так далее. На меня все шли. Я подняла этот ресторан на ноги, на уши. Князь Оболенский, миллиардеры ходили туда. Один приехал, продюсер из Голливуда, и говорит, ты, говорит, вторая Кармен Миранда, как ты танцуешь, как это. Дал мне свою карточку, приходи в Вальдорф Астория. Я, говорит, повезу тебя в Голливуд. И, значит, я пришла в готель Вальдорф Астория. Он мне сразу на меня навалился, чтобы постель. Но я... За такое хамство, негодяй, хоть бы поухаживал, цветы какие-то. Я же была красивая женщина, такая певица. Я ему перебила нос, потому что я занималась боксом, и вызвала амбуланцию. Конечно, по законам американским я могла с него пару миллионов получить, потому что он был миллионер. Но я не знала законы. Знаете, я же не рассказала, что я пела Джон Кеннеди, была private facial makeup artist Джон Джаклин Кеннеди, а это уже потом, когда я поехала в этот, я уже также была косметичкой в Бразилии, и фотографом, и ретушером, и когда балалайка закрыла, потому что билдинг демолишен, я уже не знаю, как называется, вы уже сами по-русски переведете, сняли билдинг, разрушили. Он плохой контракт подписал. И я как раз закончила косметическую школу, и доктор Пайо работала, она из Парижа, русская. Ее косметика прекрасная была. Меня пригласили в Палм-Бич. Я попала к президенту, делала грим Джаклин Кеннеди, и тоже пропустила.
Вы ей прическу делали?
Я ей делала грим. Делала ей лицо, и матери Джон Кеннеди тоже лицо. Потому что я была косметичкой. А когда она была первой леди, я ей была гримировщицей, самой главной. Понимаете?
То есть вы жили в Белом доме?
А как же? Я, то есть я не дожила, приходила 2-3 раза в неделю их обслуживать. А потом, значит, меня приурновала миссис Коллетт, где я работала как косметичка. Я, недолго думая, забрала всех клиентов богатых, Джаклин Кеннеди подруг, и себе приват открыла. И к ним ходила приват.
Так вы жили в это время в Вашингтоне?
Нет, я жила в Палм-Бич. Mm. Это там, где этот Джон Кеннеди имел свою виллу. Он такой энергичный был. А я как раз вот тоже там познакомилась с одним князем итальянским. И влюбилась. Ну, и как раз было... Пасха. Там разговлялись и так далее. Мы ездили там в церковь. И когда мы поехали в церковь с моим итальянцем, он мне сделал уже предложение и так далее. Я сделала шикарный стол. Разговляться. Вдруг приходит полиция, говорит, мадам, ваш жених, говорит, скончался. Ну что, поезд шел, и он затормозил. И у него сердечный припадок, и он умер. Ему было 35 лет. А мне было тогда 32. Так как я была пловец, чемпионат по long distance, я как рванула в море. И плавать. Я, в общем, заплыла я уже на пол океана. Меня девочки ждали, вызвали полицию. Ну, полиция меня поймала уже на пол океана. Видно, не суждено было умереть. Ну, Джон Кеннеди мне духовно помогал. Он мне устроил в клуб свой. Там все голливудские актеры были, певцы. Я там пела. Ему концерты делала. как вам сказать, в высшем обществе была. Ну, закончился сезон, познакомилась с одним я югославцем, красавцем. И мы приехали в Нью-Йорк. Это было в 60-м году. Вот эта парта мы сняли. У меня одна дама была, русская еврейка. Она говорит: слушай, давай заключи $100, я тебе дам шикарный апартамент прямо в центре города. И вот этот, в этом апартаменте я до сегодняшнего дня живу. Хотя разъезжаю по всему миру, построила мамы, папы дом. Мама у меня, бедняжка, была парализованная, и я почему-то чувствовала вину перед ней, что она, бедняжка, ходить не может. И вот я, отец приказывал: дай деньги, давай деньги, сколько ты зарабатываешь? Я выслал, наверное, 800 тысяч в Бразилию. Там у нас дом, два апартамента, церковь, все. Я для мамы всю жизнь отдала. Ну и потом Устаковского выступала со всем оркестром. Это был вообще прием такой, что вообще нужно было, конечно, все записать. Но с гитаристами, виртуозами, такой был Мирка. Еще у меня один другой гитарист был. И весь оркестр меня подыгрывал. Такая красота была вообще. Я вообще не могла начинать петь. Он говорит: мадам Шевченко, я слыхал, что вы чудесная певица. И не стесняйтесь меня. Но что наша музыка трехугольная, а ваша цыганщина четырехугольная. И мне как-то неудобно. Я говорю: ну как я могу перед вами петь? Вы такой знаменитый дирижер. И весь симфонический оркестр сидит. Думаю: господи. Но он нам поставил водку, но пейнтхаус был роскошный, большой такой. И мы начали пить, и уже так от 8 до 12 часов ночи мы же здорово уже дернули. Я как открыла свой рот, я пела на всех языках. Я самбу пела, я аргентинское танго пела, я цыганщину русскую пела, я по-еврейски пела, я на всех языках, по-итальянски. Оркестр весь мне аккомпанировал. Это был такой концерт до 5 часов утра. Это я в жизни не забуду. Как я не записала на тейп. Ну, как-то так получилось, знаете, экспромтом. И оркестр мне подпевал даже. А Стаковский дирижировал оркестром. Такая красота была, слушайте. Это только в сказке можно было придумать вот такую честь.
Свобода поверх барьеров. Кочевая душа. Жизнь и песни Жени Шевченко. Передачу подготовила Эмма Орехова.
Вы работали косметичкой,
да,
но при этом пели. А что, на песне жить нельзя было, да?
Нет. Видите, я еще тогда не сделала ни пластинку, ничего. Когда я приехала в Париж, мне Людмила Лопата, и там знаменитый был, ему 80 лет было, что при Мариинском театре режиссер, своей женой сидела, мадам, он такой. Я танцевала и пела на столе. Ну, за меня 3 октавы я брала. И 2 гитариста на коленях мне аккомпанировали. Она говорит: боже мой, какая красота, какая энергия, а голос, а душа. И вы, говорит, не имеете пластинку? Я еще не имела. Первую пластинку я сделала, сейчас вам скажу, в 77-м году.
Вы в основном пели цыганские песни?
Цыганские,
да?
Итальянские, испанские. Я пела «Гранаду», «Que bonito ojos», «Adoro». Ну, в общем, на всех языках я пела. Самбы, Кармен Миранда, Ламента там.
Вы были в России, да?
Да, я была 3 раза в России. Я поехала в 92-м году. Меня пригласили на концерты. Я дала 4 концерта. Как раз Алла Баянова пришла с цветами. Говорит: мадам Шевченко, то, что у вас есть, то у меня нет. У вас есть душа и колоссальный темперамент. Я говорю: просто, как сказать, салонная певица. Но я преклоняюсь перед вашим талантом. Ну, мне, конечно, не заплатили деньги, как всегда. Ну, мне там двоюродный брат, между прочим. И в это время меня предложили по всей России разъезжать, давать концерты. В этот момент умирает мой брат, мой отец и моя мать. Поехала я в прошлом году в Россию. Миллионер мне заплатил дорогу, все, первым классом и так далее. Такой шальва, грузинский еврей. Он любит, обожает меня, цыганщину. Он говорит: Женька, в любое время ты хочешь поехать, пожалуйста. Я ему только позвонила, он мне сразу выслал визу, выслал билет, и шофера дал, и все такое. Я, значит, решила свою книгу написать. Но как-то я попала в дом очень такой нищий духом Анечки. Я не хочу говорить ее фамилии, не хочу обижать ее. Но есть люди, знаете, богатые духом, а есть нищие, которые меня высосали, знаете, только деньги. И я уехала разочарованная. Не могла больше, потому что я сдала здесь квартиру. Здесь обокрали, там обокрали. Ну, такая у меня карма. Я приехала обратно разочарованная и больная. Потом я решила, все, надо опять ехать. Я связалась со всеми журналистами, все. Я уже не хотела Шальву Павловича беспокоить. Я сама приехала на свои деньги. Но, правда, он молодец. Он мне дал 10 тысяч за гадание и 5 тысяч на книгу.
Женя, скажите, вы слушали сейчас российскую музыку?
Да.
Как вы к ней относитесь? У вас есть там любимые певцы? Вам нравится кто-то?
Есть. Кобзон прекрасный голос имеет. И он, как вам сказать, не актер.
Что самое главное?
Душу. Взять всех за задницу душой. Не голосом берут, а душой берут на сцене. И актерские, знаете, талант актерский. Долина мне понравилась. Лариса Долина. Она прекрасно себя держит на сцене. Прекрасно поет. Еще какой-то пел, как раз был день рождения какого-то господина, он композитор был, все ему пели бесплатно. И, конечно, меня приняли прекрасно, дали мне первое место, и цветы. И как раз я встретилась с одной певицей, которая в Бруклине пела, Люба Успенская. Она сейчас влюбилась там в киноактера. Я говорю: ну как тебе Россия, наверное, я отсюда никогда не выйду. Ну, конечно, она сейчас влюблена, и актер на нее молится. Но она мне напоминает вторую Мадонну, она такие фильмы делает. У нее свой стиль, она не цыганщина, не так. Там цыганщина сейчас не в моде. И сейчас я попала в американское общество, очень мне интересное общество, которое связано с Голливудом, связано с всякими режиссерами, и мне интересно сейчас продвинуться в Америке. В России, я не знаю, получится, что сейчас все бедняжки без денег, но они пишут что-то, делают, но очень медленно. Но я думаю, что я все-таки здесь должна выпрыгнуть в Америке. Если будет здоровье, я хочу быть исцелительницей.
Несутся они мимо спорных рассвет, мимо древних церквей и больших городов, а вернутся они в раскроют объятия. Дорогой ты мой мой, не Россия моя.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу Эммы Ореховой «Кочевая душа. Жизнь и песни» Жени Шевченко. Режиссер Марина Смирнова. Выпуск «Поверх барьеров» вел Иван Толстой.
Ты Россия! Моя!
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 32 года, я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии, и этот новый, сидевший внутри меня, опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснять, отыскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Вот фрагмент одной такой программы, которую я записывал в 98 году в православном монастыре Грачиница, в тогда еще югославском Косове.
О! Паша, звездым загодя низы дыгон! Чуй-чуй!
Что тебе скажу? Бог сотворил человека только чуть-чуть хуже, чем ангела. Человек почти ангел. Ты молодой, я старая монашка, а поэтому слушай, что я скажу. Да если бы каждый человек думал о своих поступках, рай был бы на земле.
Что хочешь? Рай бы на земле.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свобода
являются высшей ценностью.
Без знания, соблюдения
и защиты прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».